Смотрите трансляцию этой программы на нашем канале YouTube и в Яндекс.Дзене.
Программа «Код доступа».
Здравствуйте. Московское время 19 часов и 5 минут. В эфире программа «Код доступа» с Юлией Латыниной. Юлия, вам слово.
Да, добрый день. И, конечно, я собиралась начинать с Кадырова, а из фонда «Круг добра». Но вот я тут увидела картинку одинокого... Так, 101 секунду. Что у нас? Одинокого Путина, грустящего на стадионе. Одну секундочку, у нас какие-то проблемы со звуком, потому что у нас, мне почему-то слышно какого-то другого человека. Если у нас есть слушатели помимо «Эхо Москвы», то я прошу их тогда сидеть тихо. Итак, хотела я начинать с Кадырова из фонда «Круг добра». Но, увидев картинку одинокого Путина на стадионе, не знаю, дезинфицировали ли сугробы на этот раз и дезинфицировали ли кресло, но как-то он очень одиноко сидел. И я маленькую вещь хочу напомнить, что вы еще не забыли, что Россия, она забанена на Олимпиаде. Ей как стране запрещено принимать участие в Олимпийских играх. И, соответственно, спортсмены выступают без российского флага. И я даже прямо рот открыла, когда услышала российские официальные репортажи об этом событии, потому что просто практически никто эту мелочь не упоминает, хотя еще год назад все бились в истерике. Это просто к вопросу о том, что будут делать летучие отряды Путина, которые нам сейчас рассказывают, как они будут противостоять НАТО, если войны не будет, потому что ответ заключается в том, что они просто не вспомнят, что должна была быть война. У этих людей памяти нет вообще. Итак, с вами Юлия Латынина и «Эхо доступа», который можно слушать на «Эхе Москвы», который можно смотреть на YouTube-канале «Эхо Москвы» и на YouTube моем собственном канале «Латынина ТВ». Вообще мы пытаемся канал развивать, поэтому на него подписывайтесь, шерьте и ставьте лайки. Мы, не знаю, насколько это будет регулярно, но запустим «Латынину» по вторникам. И, в частности, у нас во вторник будет стрим с Осечкиным, с Владимиром Осечкиным из «ГУЛАГу нет», который у него уже... Одну секундочку, я просто вынуждена прерваться, потому что у нас какой-то постоянный брак идет в эфире. Даша, что у нас происходит? Я в эфире все время слышу чужие шумы. И это откуда проблема? Окей, кажется, эти шумы перестали. Нет, видимо, все-таки эти наводки возникают. Я поэтому прошу моих слушателей извинить. Меня это будет немножечко, наверное, сбивать. Очень сложно в такой ситуации работать. Так вот, Владимир Осечкин, у него четыре, уже не один Владимир Савельев, а четыре человека сбежали из России с данными о СИЗО. Не могу рассказать подробности, как бежал четвертый. Это будет совершенно детективная история. Если Осечкин сможет, он ее расскажет. А мы перенесемся в 911 год, к не 1911, а просто 911. В этот момент Викин Карло завоевал Нормандию и решил принести клятву верности тогда, что королю Франции Карлу Простовату. И когда он приносил клятву верности, викингу сказали, что для этого надо поцеловать ногу короля. И викинг Рало сказал: конечно, я его верный раб, я пехотинец, я только ради него живу на земле. Наклонился, поднял ногу короля так, что тот опрокинулся на спину и в таком положении поцеловал. Неизвестно, был ли тогда Инстаграм, но если был, то, конечно, наверное, Рало сообщил бы в своем Инстаграме, что он встретился с Карлом Простоватым, и тот одобряет все его действия на 100%. Неизвестно, одобрял ли Карл Простоватый историю, которая случилась с его ногой на 100%, но известно, что заявлений о противном от пресс-службы Карла Простоватого не последовало. Итак, Кадыров встретился с Путиным в Кремле, после чего в Чечне развилась необычайная медийная активность, потому что Кадыров записал видео прямо из зала Кремля. Он представился как мобильный репортер ЧГТРК «Грозный». Он сказал, что у него состоялась добрая встреча с Кадыровым, что Путин, как всегда, поддержал Чечню на 100%, но были острые вопросы. Кадыров опубликовал видео изнутри Кремля с заснеженными башнями. Были опубликованы также фото с Мишустином. было опубликовано, как Кадыров выходит из Кремля и садится в машину, выглядело это все немножко странно, потому что обычно такие вещи публикует кремлевская пресс-служба. И обычно это выглядит официальный протокол, официальный кабинет, с одной стороны Путин, с другой губернатор, протокольный снимок, и трудно себе представить, чтобы министр экономики, который был вызван на встречу с Путиным, помимо протокольной службы, постит видео из Кремля, из зала и говорит, что вот Путин меня поддержал. Потому что вообще-то Путин сам умеет говорить. И лучше пусть он скажет, на 100% он поддерживает или на 120%. Ну или хотя бы Песков скажет. И вот когда я услышала встречу Путина с Кадыровым, я первым делом вспомнила о недавнем посещении Путиным Пискаревского кладбища, где обеззараживали сугробы. И помните, 2 недели венконосцев держали в карантине. Тогда, кстати, при визите в Петербург Путин не встретился с Бегловым, что породило целый вал спекуляций, что это черная метка, что Беглова сейчас снимут, недаром шнур пел. А на самом деле не встречались они, конечно, просто из-за того, что Беглов не сидел 14 дней на карантине. И естественный вопрос был у меня, встречался ли Кадыров с Путиным лично и дезинфицировали его как сугроб перед встречей. Я могу честно сказать, что я видела, по крайней мере, одну фотку, она потом куда-то пропала, где было видно, что вроде бы все-таки эта беседа происходила через экран. Подчеркиваю, что Кадыров был в Кремле, он встречался с Мишустиным, но, судя по всему, поскольку Путин боится коронавируса, то его отвели там в Кремле комнатку, и там был экран, на экране был Путин, такой скайп по-кремлевски. Вы скажете, ну а зачем же, если все равно по скайпу лететь в Москву? Ну, не знаю, может быть, это такие кремлевские представления об интернете. Вдруг враги перехватят закрытую связь и узнают, о чем говорили. И, возможно, в Кремле пытались послать дополнительный месседж этой странной ситуации, когда человек прилетел, чтобы поговорить по скайпу. Но месседж, на мой взгляд, выходит противоположный. И заключается он как раз в том, что президент Путин, у которого дезинфицируют сугробы, если это так, то есть если нет официального фото, как я уже сказала, этой встречи, получается, что в тот момент, когда речь идет об очень серьезных вещах, он не нашел себе силы выйти из бункера. Хотя вот с товарищем Си он встретился, правда, они не пожимали руку. Вообще, конечно, властную подножку подставила Путину Чечня, потому что Путин так убедительно требовал передела Миллера, новых ялтинских соглашений, так убедительно рассказывал про наши боевые лазеры и ракеты. И вдруг какие-то люди стали захватывать заложники больных женщин прямо на территории России, приравнивать российских журналистов к террористам, обещать громко отрезать головы. И Кремль, и Песков, и все остальные в ответ на вопрос, а что это происходит, стали кричать: «Ничего не видим, ничего не слышим, без перевода не понимаем». И такое из Чечни хором доносится: «Отрежем голову, отрежем голову». А Песков: «Ничего не слышу, ничего не слышу». Как замечательно сказал Александр Глебович Невзоров, вот всероссийская правоохранительная система, которая так бесстрашно реагирует на обнаженные ягодицы на фоне соборов и так бесстрашно борется с пластиковыми стаканчиками, кинутых полицейских, вдруг замерла. Единственный человек, который услышал, был Сергей Миронов пока. Ну, там еще была парочка. Но вот Сергей Миронов призвал проверить слова Адама Делимхановой насчет резания голов, заявил, что это, цитирую, антироссийская провокация и вызов России. Почти процитировал Леонида Волкова. Не ожидала, что я буду когда-либо согласна с господином Мироновым. Но Александр Глебович Невзоров, конечно, ошибается, потому что вот его спич предполагает, что наши скрепы, которые не могут выдержать ягодиц женских на фоне храма, нарушаются похищением тяжело больной женщины и публичным обещанием отрезать голову. А на самом деле это, конечно, не так, потому что это и есть настоящие скрепы. Это вот квинтэссенция настоящих скреп, сингулярность, к которой они стремятся, потому что, видите ли, цивилизации, они скрепляются по-разному. Некоторые наукой и прогрессом, а некоторые вот как раз скрепами. А скреп – это как раз такое понятие архаическое и предусматривает тот самый вид контроля над обществом, когда при виде голых ягодиц тащат на костер, но при этом право отрезать головы и говорить об этом является неотменным правом правителя. А если он не имеет права рубить головы, то какой же он, к черту, правитель? А вот если вы где-нибудь на Древнем Востоке почитаете надписи, которые оставлял по себе Саргон Великий, и этот город я засеял солью, и этот, ну, представьте себе, вы пришли к Саргону и говорите: «Слушай, а не надо засевать города солью?» Он спрашивает: «А почему?» «Ну, вот знаешь, Саргон, если построить там правовое государство, поощрять прогресс, то эти люди построят тебе космические спутники, вылечат тебя от рака. Чего отвечает Саргон? Какие космические спутники? Это богохульство. А от рака меня мой шаман вылечит. А власть, она покоится на насилии. Она покоится на праве применения силы, праве убить любого. И цивилизация, собственно, вокруг этого права понаставила заборчиков. И вся цивилизация, собственно, заключается в этих заборчиках, которые не дают тому, кто власти, просто убить того, кого ты хочешь убить, или там, забрать богатство тех, кто слишком разбогател. А вот вся цивилизация стоит на этих заборчиках, без них не будет там ни Илона Маска, ни компании Amazon.com, потому что, грубо говоря, мы часто забываем, что бизнес Илона Маска опирается на тот фундаментальный факт, что там ни президент Обама, ни президент Трамп, ни президент Байден не могут пригласить Илона Маска и сказать: слушай, отдай бизнес, иначе не хочешь посидеть ли в подвале. Но вот текущее российское понятие власти, путинское понятие скреп, оно как раз предполагает, чтобы перед правителем дрожали, и что, собственно, правитель – это тот, кто в любой момент может ликвидировать противника, как это чуть не случилось с Навальным, намазать трусы новичком или еще там что, взять в заложники семью, как это, кстати, происходит у Ивана Жданова, у которого сидит отец, отобрать бизнес. Ну, тут я даже примеров не буду приводить, потому что иначе мне придется на две передачи говорить. И причем громко об всем этом говорить, чтобы было ясно, что когда люди этим угрожают, то они дело говорят, они просто языком болтают. И вот есть только одна проблема, которая заключается в том, что альфа-самец на верхушке пирамиды должен быть один. Потому что, когда, скажем, Иван Грозный рубит голову и учреждает опричнину, это скреп. А вот когда при Иване Грозном это делает кто-то другой, то власть Ивана Грозного, естественно, этим подрывается. И когда мы слышим из уст Кадырова, что он приказывает стрелять по русским силовикам, если те приедут в Чечню кого-то брать без согласования, то вот тут мы опять же вспоминаем историю с викингом Рало, завоевателем Нормандии, и Карлом Смелым, потому что получается, что на Кавказе есть падишах, который подчинен президенту, но падишахи президенту подчиняются плохо. Особенно если президенты опасаются недезинфицированных сугробов, а падишахи нет. А в этом смысле я позволю себе отступить немножечко от темы, потому что вот в современных странах есть довольно четкая вертикаль власти. Она по-разному реализована. Ну, скажем, в Китае есть абсолютный правитель Си Цзиньпин, который назначает губернаторов, снимает губернаторов. Но понятно, что не может губернатор провинции Хэйлунцзян самостоятельно вести внешнюю политику или там воевать с губернатором другой провинции. А есть другая модель, когда главы регионов пользуются огромной автономией, как в Соединенных Штатах, и когда законы Орегона не действуют в Калифорнии, наоборот, и когда президент не может своей воле отменить, ну, скажем, новый избирательный закон, который принимает штат Джорджия, слава богу, что не может. Но при этом и те, и другие подчиняются федеральным законам, и, в общем, такого не бывает, чтобы губернатор Орегона похитил больную мать своего политического врага, а потом, значит, правая рука губернатора объясняла, что она этому врагу отрежет голову. И очевидно, что ни той, ни другой современной модели отношения Путина не отвечают. И вот и Путина, и Чечни не отвечают. И для того, чтобы понять, какие это отношения, нам все-таки придется искать более древние модели, когда власть была более грубой, но более слабой. И одна из самых очевидных моделей – это Персия времен Ахеменидов. Если вы помните, нам досталось от этого времени такое замечательное слово «сатрапы». Но напомню, что сатрап – это просто губернатор, это просто наместник. И вот когда я в свое время читала Фукидиду, меня поразило, что описание этого Панайской войны на самом деле не столько описание войны между различными эллинскими государственными полисами, сколько между различными персидскими наместниками. Потому что почему назывался персидский царь «царь царей»? Потому что он был как бы главный царь, но под ним были еще цари. И вся структура государства была настолько рыхлая, что очень часто сатрапы просто воевали друг с другом, какой-нибудь Датам с Ариабарзаном или с Фарнабазом. И себе на помощь звали, соответственно, то Афину, то Спарты. Или там хрестоматийный пример средневековой Европы, какой-нибудь французский король, и у него есть какой-нибудь герцог нормандский, ну, скажем, он же английский король Генрих II, который формально является вассалом французского короля, а на самом деле владеет большей частью территории Франции, чем сам французский король, еще является королем Англии. Очень много ситуаций, когда в истории, в древних империях, когда человек обладает формальной или сакральной властью, но при нем состоит какой-то другой вождь, который обладает на самом деле властью реальной военной. Широчайший пример – это, конечно, Римская империя, которая, кстати, загнулась ведь не от того, что ее завоевали варвары. Вот зарубите себе на носу – это неправда, они ее не завоевали, они ей служили. Все эти адаакры, рецимеры, теодорихи, стерихоны, аларихи, аспары, ордовории, они все говорили, что они являются верными слугами императора, что они отдадут за него жизнь, что они рабы императора, бла-бла-бла. И когда, допустим, известный персонаж по имени Аларих, который потом взял Рим, он, собственно, почему взял Рим? Потому что два императора, и западный, и восточный, много раз ему давали титул магистер милиту, то есть титул начальника над войском в той или иной области империи. Ну, просто потому, что он эту область в этот момент грабил, и проще было сказать, что парень, ты у нас главный начальник там. И вот, собственно, из-за того, что однажды ему это дело, в этом деле было отказано, Алариху пришлось разграбить Рим, чтобы об этом напомнить. Он, кстати, очень не хотел брать Рим. И, собственно, главной просьбой Алариха было назначить его магистер милиту. Или там род аспаридов, который три поколения правил Восточной Римской империей. Они тоже все говорили, мы отдадим за тебя император жизни, так сказать, за тебя императрица Пульхерия, а еще император, отдай-ка за сына дочку, за моего сына, свою дочку замуж, чтобы мой сын сел после тебя на престол. Тогда это делалось так, вот сейчас, конечно, этого больше нет. То есть, еще раз, это очень характерная в истории ситуация. Это способ, которым распадающаяся слабая империя с варварской провинцией взаимодействовала перед тем, как варвары, собственно, разрушали и завоевывали эту самую империю. Там всегда было три стадии. Первая – империя сильна, тогда варвары служат в войсках. Вторая – империя слаба, тогда варвары плавят землями, которые захватили, но при этом получают бумажку от императора, что они там полномочные представители, падишахи и так далее. Ну и третья стадия, которая не всегда наступала, что варвары захватывают империю. И там это было у Китая с кочевниками, это было у Рима с германцами, или там вот, это было во время кризиса Бронзового века в 1180-х годах аж до нашей эры, когда буквально в течение нескольких лет пали все тогдашние цивилизованные царства, было это страшно себе представить на Ближнем Востоке, под натиском народов моря, откуда взялись народы моря. Знаете, очень просто. Они служили в дворцовой охране этих царств. И вот распадающиеся империи свойственно вранью. Они понимают, что не могут выиграть в реальной войне, поэтому они пытаются вести гибридную войну, рассказывать, что, вот, дескать, да, тут у нас кто-то, что у нас... Да, тут вот произошла какая-то неприятность, да, что-то нам варвары разбили, но теперь они полностью нам принесли клятву верности, и если они правят провинцией, то именно от нашего имени. Система власти, извините, что я так долго говорю, но это очень важные вещи, я говорю. И я сразу предупреждаю, что у нас следующая тема, видимо, все-таки уже начнется немножко... Я не ожидала, что я буду так долго говорить. Она начнется все-таки, видимо, после... короткого перерыва на новости, но это не менее важная тема. Так вот, я возвращаюсь к тому, что система этой власти возникала только в одном случае, когда император понимал, что у него нет войск. Потому что в этот момент сталкивалось, да, вот был такой император Феодосий, которого фактически реально начался распад Римской империи, и этого императора Феодосия назначили воевать с варварами, готами, с Фритигерном, который нанес чудовищное поражение империи при Адрианополе, там убил императора. А император Феодосий воевал плохо, приехал вместо этого в город Фессалоники, там пил и ел, проел, в общем, деньги на армию. Издал, кстати, фессалоникийский эдикт о скрепах, которым сделал христианство, определенный подвид христианства, государства и религии. А потом, когда стало ясно, что воевать нечем, то как раз Феодосий просто пригласил к себе в гости вождей этих германцев, и сказал, что готов заключить мир. И, соответственно, все его борзописцы рассказывали, что вот теперь эти германцы нам служат. Зачем надо было заключать мир? Очень просто. Феодосию надо было воевать с тем императором, который назначил его императором Восточной Римской империи. И финалом этой капитуляции Феодосия перед варваром были замечательный, совершенно известный эпизод, когда варвары в тех же самых Фессалониках, которые так любил Феодосий, вырезали 5000 человек. Вот там был какой-то конфликт из-за какого-то мальчика, который принадлежал какому-то варварскому полководцу. Значит, короче говоря, варвары рассверепели, просто согнали людей на стадион и 5000 человек вырезали. И императору Феодосию пришлось на это как-то реагировать, и он очень неглупую вещь сделал. Он сказал, ну это было сделано по моему приказу. Потому что, конечно, ему было гораздо страшнее признаться в том, что он утратил контроль над собственным войском, нежели признаться в том, что ни с того ни с сего без его позволения вырезали 5000 человек. Вот есть два очень больших заблуждения, когда говорят об отношениях России и Чечни. Одно из них заключается в том, что, вот, мол, Путин назначил Кадырова. Не, император Ганори не может назначить Алариха Алариха. А власть нельзя назначить на власть. Власть можно только захватить. Вот на должность Кадырова Кадыров назначил себя сам. И я хочу вам напомнить, что вообще-то, когда убили его отца, кстати, до сих пор неизвестно, кто это сделал, то, если вы помните, Кадыров получил не очень большую должность после этого, хотя он как раз в этот момент контролировал главное, на что опиралась и опирается его власть, на это военные отряды, которые, безусловно, лично ему преданы. И там были всякие другие заслуженные пудели типа Алханова, там были братья Ямадаевы. И обратите внимание, что зато они стояли выше его в иерархии. Кадыров тогда обыграл всех. И это было сделано не только с помощью грубой военной силы, хотя, конечно, она играла свою огромную роль, потому что она была очень эффективна. Но это было сделано потому, что Кадыров был их умнее всех и хитрее всех. И не обольщайтесь, да, условно говоря, если бы в США, в Афганистане был свой Кадыров, то там сейчас не было бы в Кабуле никаких талибов. А, естественно, поскольку Кадыров человек очень чуткий, который очень хорошо понимает, что можно и что нельзя, естественно, да, Кадыров был бы совсем другой. Но вот то, что происходит в Чечне, происходит в России, где нам постоянно дают понять, что насилие эффективно. И естественно, что тот режим, который оказывается наиболее эффективен в своем России, заполняет весь выделенный ему объем. И последняя история, которую я хочу рассказать перед перерывом, а потом мы поговорим о фонде «Круг добра», это что я вам напомню, что ведь речь идет об очень больших деньгах. Это не только те деньги, которые дает Аллах бюджету. Вот, например, помните такую компанию «Стройгазконсалтинг»? Это был крупнейший подрядчик «Газпрома», принадлежал он Манасиру Зияду. В 2013 году возникли Тимченко и Ротенберги, которые стали его оттирать отдел. И компания стала загибаться, и тут произошла удивительная история. Ее продали Руслану Байсарову за огромную сумму, 4,8 миллиардов долларов наживали. А потом эту компанию выкупил «Газпромбанк». Самое интересное в этой истории, знаете что? Это когда все это происходило, потому что когда убили Немцова? 27 февраля 2015 года. А когда происходила эта странная история с Газстройконсалтингом, который сначала выкупили у Манасира Зияда, а потом продали Газпромбанку, как сказал Байсаров, очень выгодная оказалась сделка, вот как раз в это время все и происходило. Вот это временное совпадение мне кажется очень страшным и очень показательным. А сейчас у нас перерыв на новости.
Программа «Код доступа». Программа «Код доступа».
И мы вернулись к вам после короткой паузы. В эфире программа «Код доступа». И с вами Юлия Латынина. Юлия?
Да, с вами не только Юлия Латынина, с вами Александр Курмышкин, который, собственно, тот человек, который начинал в России лечить детей с СМА, и без этого бы не сдвинулось дело с мертвой точки. И перед тем, как я с Александром поговорю, я коротко напомню предысторию, почему я его пригласила в эфир. Ну, помимо того, что у меня наконец появилась эта возможность, как я уже сказала, мы растем и развиваемся, в связи с этим подписывайтесь на Латынина.ру и всякое такое. Так вот, история Марка Угрехелидзе, которому чиновники отказали в лечении, маленькому мальчику, несмотря на то, что люди собрали 120 миллионов рублей на это лечение, огромные деньги на лечение самого дорогого, на самое дорогое лекарство в мире Золгенсма. Это, на самом деле, фантастическая история, о которой я давно знаю, и я без всякого удовольствия сейчас вынуждена его рассказывать. Круг добра, фонд, который, через который проходят сейчас все закупки Золгенсмы, и который таким образом, это круг добра, отказался спасать Марка Угрехелидзе. Появление круга добра привело к тому, что раньше Золгенсму закупали без этого фонда, а теперь без одобрения этого фонда Золгенсму нельзя закупить. И если раньше можно было собирать деньги самим, то теперь получается, даже если ты собрал деньги, то вот такой заколдованный круг добра получается. Так Воронеж, конечно, еще не бомбили. И сразу скажу, что это не только история про Марка Угрехелидзе, там еще очень много детей. И я напомню, вот, то есть я Армасу расскажу, как я была знакома с этой историей с самого начала. Вот есть Александр Курмышкин, который сейчас будет у нас в эфире. Есть новая газета, которая очень вели активную кампанию за то, чтобы лечить детей с СМА. И поскольку деться от этого было некуда, был вот создан тот самый фонд «Круг добра». И казалось, что, наконец, больше вопросов не будет, потому что, конечно, когда собирали деньги, огромные деньги на Золгенсму, миллионы надо было собирать, то, ну, это как бы конечная вещь. Ну, сколько можно собрать один раз, два, три? У нас население не такое богатое. У нас Владимир Лисин, владелец НЛМК, давал огромные деньги. Нескольких детей он спас. Костин давал деньги. Как раз когда был скандал с Аскерзаде, давали деньги Алтушкин, давали деньги Козицын. И, ну, это иссякающий источник. И вот в какой-то момент казалось, что эта проблема решена созданием круга добра. Новая газета была первоначально очень довольна. Я знаю, что мне там все проверили, сказали, как здорово. А потом мне звонит Женя Ройзман и говорит, вот я тут собираю на двух ребят, на Костю и на Марку Угрехелидзе. Напомню, что вот на первого, на Костю, дали денег как раз Алтушкин, а Алтушкин с Козицыным, как я понимаю. Я говорю, стоп, Жень, а как же фонд «Круг добра»? А Женя отвечает, ну, а фонд им отказал в Золгенсме, то есть в том лекарстве, которое лечит СМА сразу и навсегда. Один из них получает спинразу от фонда, другой получает рездиплам от краевого бюджета. Но понятно, что это тоже очень дорогие лекарства, которые надо вводить несколько раз в год и всю жизнь. Представьте себе, что произойдет с этим человеком после того, как ему будет 18 лет или 20 лет, и можем ли мы гарантировать, что Россия, ну, всю жизнь будет оплачивать этот человек в такие дорогие лекарства. Я звоню Муратову, говорю, Дмитрий Андреевич, это что-то непонятное происходит, потому что вот круг добра должен решить все проблемы, а Женя Ройзман собирает на двоих детей. А Муратов мне говорит, ну, слушайте, вот я знаю, что они обращались в круг добра, и они получают другое лекарство, один из них еще раз, ну, наверное, не от круга добра. Но вот консилиум врачей в круге добра решил, что это нецелесообразно. Тут я говорю, ну, слушайте, как же я могу чего-то просить людей пожертвовать деньги, если консилиум врачей решил, что нецелесообразно? Женя Ройзман говорит, я не знаю, что решил консилиум врачей, этот консилиум такой-сякой, пятый-десятый. Вот доктор Курмышкин, который самый главный специалист по СМА в России, конечно, говорит, что это абсолютно целесообразно. А я звоню Александру, и он мне произносит, собственно, с этого момента, я просто хочу, чтобы Александр сказал, что он мне сказал тогда, когда я ему позвонила и спросила, а как так получается, что два этих маленьких ребенка, что Круг Добра отказал им в Залгенсбе? Александр?
Да, здравствуйте. Я сказал Юлии, что вообще-то Залгенсб — это не лекарство, а способ пересадки гена, который позволяет ребенку навсегда избавиться от этой болезни. Это разовая процедура. И, следовательно, сюда включаются коммерческие интересы, потому что, конечно, коммерсантам гораздо легче подсадить на крючок и там десятилетиями не платить, а закупать этот препарат, имея достаточно большую маржу, чем один раз вылечить ребенка. А тем более, что если на ребенка еще и собрали деньги чужие люди, вы понимаете, то есть Марк уже выпал из этого схемы, и те люди, которые собирались снабжать его через тот же бюджет, они его потеряли практически. Надо сказать, что вот это вот так называемый врачебный консилиум, который нам отказывает, он прежде всего врет просто в глаза пациентам, и он рассказывает, что, вы знаете, у вас есть одно уже лечение, и вам не показано другое. Дело в том, что лечение резидипламом и спинразой — это совершенно другое лечение. Это лечение как инсулином, его нужно постоянно делать. Ты от него зависишь, от него достаточно большие есть осложнения. А залгенсма — это разовая пересадка, как пересадка почки. То есть это все равно, что пересадить почку один раз и уже больше не обращаться на гемодиализ или ходить три раза в неделю по 4 часа и чистить кровь. Любой нормальный человек совершенно очевидно скажет, что, наверное, моему ребенку нужен именно такой способ лечения. Так вы, врачи вообще-то должны были эти сами нам сказать. Врачи должны были. Мы же ждем от наших врачей, что наши врачи в отношении наших детей будут представлять интересы этих детей, а не интересы этих компаний, которые им навязывают, к сожалению. Я совершенно уверен, что, к сожалению, московские врачи, которые сейчас участвуют в этих консилиумах, надо сказать, они не в первый раз уже отказали, они отказывают это в последние год практически, и 6 человек у нас висит в таком состоянии. Они действуют не из врачебных принципов, а по каким-то другим мотивам, прежде всего коммерческим, которые им навязываются, естественно, для того, чтобы сохранить те потоки, которые по каким-то причинам сейчас более интересны коммерсантам, которые заправляют, собственно, сейчас говоря, в Круге Добра, в котором, как вы знаете, вообще-то все закупки происходят всего несколькими поставщиками, без всяких особых без всякой особой конкуренции.
Александр, если можно, я сейчас прерву. Это мы говорим о том моменте, когда Кости и Марку, на которых нам всем сказали, что все, теперь все дети обращаются в Круг Добра, и всем им делают лечение. Но Кости и Марк обратились в Круг Добра, и одному
им
из
отказали.
Них было представлено только... Ну, одному из них дают спинразу. Это важно заметить, да, то есть, соответственно, но дальше происходит совершенно невероятная ситуация. Я, кстати, ведь очень долго думала, собирать ли мне, объявлять ли мне здесь сбор на Марку Грехелидзе, потому что одни врачи говорят другие, одни врачи говорят одно, другие врачи говорят другое. Я не врач, я близко не понимаю, где правда, а вдруг лекарство как-то повредит ребенку и так далее, и так далее. И только после консультации с несколькими моими друзьями-врачами, в том числе Мишей Миррером, я поняла, что да, я буду собирать, участвовать в этом сборе, я буду просить моих слушателей жертвовать эти деньги. Эти деньги пожертвованы. И вдруг чиновница из краевого бюджета говорит, а мы, мало ли, что вы собрали деньги, а лекарства мы ему не дадим. А как это вы можете объяснять, Александр?
Ну, они не дали обсудить. Дело в том, что мы можем допускать, что врачи имеют другую точку зрения, это нормально. Но мы специально, Марк пригласил меня, чтобы у нас было большое количество аргументов, и оно сохраняется, которые мы на врачебном уровне, несомненно, бы доказали этому, но нам просто не дали возможности вообще обсудить это. Нам выдали это решение как окончательное, не подлежащее никакому обсуждению. И родителям, в моем лице в том числе, как я представитель родителей, отказали в этом обсуждении как таковом. Понимаете, это гораздо
глубже. А почему? Глубже. Почему, Александр?
Потому что они отказали, я так понимаю, потому что мы затронули интересы очень крупных финансовых потоков, которые контролируются серьезными людьми. И вы понимаете, они ссылаются на мнение врачей, это естественно, а врачи в данном случае, не имея никаких аргументов для того, чтобы защитить позицию этих коммерсантов, Они пользуются только тем, что просто выключают звук и не идут на это обсуждение. Если вы помните, мы с Спинразу начинали с такой же позиции. И только когда мы заставили врачей выслушивать наши аргументы, записывать их в протоколе, потом несли их в суд, и суд говорил врачам, ну как же вы это говорите, когда вот у вас по протоколу видно, что вы врете практически. И судьи назначали нам эти препараты. В результате сейчас...
Александр?
Да.
Да, Александр, да, вы, надо сказать, что когда вы беседовали со мной, вы были значительно более откровенны и злы на язык. Но тогда я спрошу сейчас вот одну очень важную вещь. Да, сейчас, естественно, будет очень много писаться, что, дескать, Марку противопоказан препарат Золгенсма, это все не случайно, вот сумасшедшие родители, они хотят отравить своего ребенка и так далее, и так далее. Я обращаю внимание наших слушателей на то, что отказ краевого бюджета, в нем не написано, что, что препарат противопоказан. В нем как раз написано, что это нецелесообразно. И если бы были медицинские противопоказания, я думаю, что это, конечно, было бы написано в решении этого позорного консилиума. Но вот вопрос к Александру. Какие есть противопоказания к применению Золгенсмы? И противопоказан ли она Марку и Косте и всем другим детям?
Нет, если вы ждете того, что я сказал, да, конечно, я вижу, что корни вообще вот этого всего события, они находятся управляющей компанией этим, это Круг Добра в настоящее время находится, он управляет этим миллиардом долларов, который, собственно говоря, распределяется для здоровья наших детей. И этот миллиард долларов нужно правильно распределить, как говорится. И для того, чтобы... И более того, когда его создавали, нам пообещали, что именно дети СМА получат, и дети, и взрослые, между прочим, получат в первую очередь это лечение, и эта сумма, которая, собственно говоря, высчитывалась, она шла и сначала высчитали, сколько нужно для лечения всех пациентов больных СМА, это было 47 миллиардов рублей, именно в связи с этим подняли вот эту налоговую нагрузку, да, сделали ее дифференцированной, а не плоской шкалой. После этого эти были обещания забыты перед родителями, и несмотря на то, что Золгенсма была уже зарегистрирована к тому моменту, когда и были выделены эти деньги, ее оставили за бортом этого всего события по причине того, что стали разрабатывать российский препарат. Да? А российский препарат, чтобы вы понимали, он по цене разработки, он примерно равен, цена российского препарата, она должна быть ценой спутника ВИ, потому что это один и тот же препарат практически. И даже те люди, которые его будут сейчас производить, они будут производить его на тех же заводах. И маржа с каждой продажи, она будет достигать с каждой продажи как раз эти 100 миллионов рублей с каждой продажи.
Александр, я правильно поняла, что вы намекаете на то, что они отказывают детям в иностранном лекарстве, потому что ждут, пока
абсолютно будет российское, верно, абсолютно
и
верно.
Производитель российский заработает сотни миллионов рублей на каждом умирающем ребенке.
Да, да, естественно, что мы такого рода события уже видели. Мы видели, что когда это происходило с эколюзимабом, когда заменили эколюзимаб на российский, цена осталась такая же, как у производителя, который, собственно, вложил туда большие деньги, а так и полмиллиона долларов так и в год и на него тратит. Примерно то же происходит и сейчас. Вы понимаете, количество этих детей ограничено. Количество детей ограничено.
Александр,
если сейчас...
Да-да, слушаю. Так, он... Да, значит, просто я напоминаю, что у нас все-таки код доступа... И у нас немножко время ограничено, поэтому я бы хотела буквально блиц несколько последних вопросов. Правильно ли я понимаю, что до того, как был организован фонд добра, который должен был помогать этим детям, можно было собрать деньги
можно было
и
собрать,
купить,
да,
лекарства?
Добра.
А сейчас получается, что даже если ты собрал деньги, то Круг добра является монополистом по закупке этих лекарств, и,
конечно,
соответственно, нужно... он не дает их купить.
Да. Мы за эти годы в общественной потратили 9,5 миллиардов и закупила там около 30 доз Золгенсма. Естественно, что это прошло мимо этого Круга добра. Представляете, какие проценты там пролетели мимо их. И сейчас в результате просто наш министр, а председатель министра издал указ, что все закупки можно проходить только через одно НКО. А вы должны понимать, что Круг добра — это некоммерческая организация, такой же, как некоммерческая организация Ройзмана. Почему, например, Кругу добра даны такие полномочия, а организации Ройзмана, который собрал точно так же, не даны? Хотя точно так же и другие организации благотворительные раньше закупали.
Александр, а почему вот скандал дошел до небес, потому что, ну, собственно, все это собирали в интернете, и вдруг интернет взорвался? Возникает вопрос, а почему же тогда не разрешить, не сделать исключение для Марка? Они же понимали, что скандал будет?
Ну как? Я думаю, что был приказ, я не знаю, мы предупредили, что хотим без скандала. Я думаю, что для Марка это очень важно, потому что если Марку разрешат, сразу за этим нужно понять, почему не разрешают другим. Таких же детей очень много, вы понимаете. Есть еще
сколько?
И дети, как... ну, из тех, кто собрали 6, у нас 6 детей сейчас висят с собранными деньгами, которые не могут купить Золгенсмен. 6. Кроме этого...
Потому что им не разрешают фактически из-за круга добра.
Да, видимо, намекают, что давайте эти деньги скиньте в круг добра, чтобы он там поимел свой процент, только в связи с этим мы сумеем вам продать. Это как бы прямое вообще, прямая коррупция, прямая правительственная коррупция, это я понимаю. Но кроме этого, есть еще и другой вопрос. А почему другим детям, которые не собирали, тоже нельзя Золгенсмен? Почему?
А, собственно, вот почему нельзя? Это будет мой предпоследний вопрос. Есть ли противопоказания против применения Золгенсмена?
Нет. Противопоказания точно такие же, как при применении спутника ВИ. Один в один.
А мой последний вопрос. Правильно ли я поняла, что на самом деле Марку, несмотря на вот эту фантастическую ситуацию, ничего не угрожает, потому что уже огромное количество клиник из Израиля, из Германии, из Украины, с которой Владимир Владимирович собирается воевать, сказали: «Господи, да ради бога, привозите нам мальчика, деньги же есть, мы, конечно, вколем вам Золгенсму». И, кстати, это отвечает на вопрос, что вряд ли доктора из Израиля или из Германии рискнут вкалывать ребенку препарат,
конечно,
который ему противопоказан,
конечно,
от которого он умрет.
Конечно. Особенно при таком уже как бы скандале, доктор 10 раз подумает, и нормальный доктор, он скажет: «Да, вам это нужно, это нужнее, чем предыдущие лекарства». Это позиция нормального доктора, но, видите ли, нам выставляют как бы подставных докторов, тех, которые должны сказать то, что нужно им, а не нам, а не в пользу детей.
Окей, Александр, я большое вам спасибо, что вы к нам пришли. Я думаю, что мы будем дальше протектовать на коде доступа такие включения. Вроде у нас ничего не прошло. Все, первый блин не совсем комом. Прошу прощения, если у нас были какие-то накладки. И еще раз повторяю, я, конечно, позвала Александра специально, чтобы круг добра, ну, как-то немножко одумался, потому что я уж скажу какую-то такую нехорошую вещь, которую он не говорит. Потому что, конечно, Золгенсма, да, это очень тяжелое лекарство, и если ребенок достаточно взрослый, если ему больше 8 месяцев, то есть большой шанс, что печень его будет на это плохо реагировать. Но это уже многократно описано в литературе. И просто вот я вчера не поленилась, прочитала несколько статей о том, что да, если у ребенка начинают вырабатываться антитела, то это жестоко лечит дексаметазоном, это жестоко подавляет кортикостероидами различными. Это, конечно, ребенку тяжело, но это гораздо лучше, чем если бы он взял и умер. И, конечно, эта ситуация совершенно фантастическая, потому что, ну, вдумайтесь, был скандал с тем, что государство строит дворцы вместо того, чтобы лечить детей, а на детей собирают СМС-ками. Организовали круг добра, чтобы на детей не собирали СМС-ками, поставили там во главе священника и так далее. Почему-то не врача. Кстати, самый для меня непонятный вопрос, поскольку львиная часть денег, которые расположаются в круг добра, идет именно на лечение СМА. Каким образом доктор Курмышкин, который, еще раз повторяю, человек, который начинал и продолжал и пробил всю тему СМА в России, каким образом он там не вошел вообще в состав консилиума и каким образом его не пускают на консилиум? Кто те люди, которые отказываются вводить детям лекарства, которые готовы вводить клиники в Израиле и Германии? И да, как я уже сказала, не такое простое лекарство, и существует какой-то предел веса. Очень хорошо, если его вводят маленькому ребенку. Максимум, насколько я понимаю, там 26 фунтов. Фунтов, обратите внимание, а не килограммов. То есть и Марк, и Костя прекрасно под это дело подходят. И вот безошибочно как-то заколдованный круг добра. Без круга добра можно было справиться, а с кругом добра оказалось, что монополия круга добра важнее. И вот совершенно невероятным, безошибочным нюхом, если государство каждый раз находит способ, даже если оно создало структуру для решения проблемы, оно с помощью этой структуры проблему загнало в еще более страшное место. Но, кстати, я все-таки хочу напомнить, и это действительно важно, что, тем не менее, при образовании круга добра после этого значительная часть российских детей, которые раньше не получали этого лечения, начали получать или Рездеплам, или Спинразу, то есть начали получать то лечение, которое продолжает продлевать им жизнь, но которое на всю жизнь делает их от этого зависимыми. У меня еще несколько вещей, которые я хочу рассказать. Во-первых, что называется реклама бесплатная, потому что я пребываю в некотором остолбенении, потому что я вот неделю назад просто залпом прочла и проглотила совершенно шикарный, классический, добротный, чисто английский детектив про убийство российского олигарха в Лондоне. В запертой ванной комнате. Убийство выдали за самоубийство. Написан был роман, в общем, так, как позавидовали Ле Карре или Роберт Гелбрейт. То есть это вот действительно классическое чтиво. Я не хочу сказать, что это великая литература. Это именно чтиво, от которой нельзя оторваться, но вот как нельзя оторваться там от Шерлока Холмса или Большой Пайки или Ле Карре. Это называлось «Дым и зеркала». Автором значился некто Жюль Дюбёв. Ну, понятно, что это псевдоним. Кстати, если подумать, можно догадаться, кто автор. А шок мой связан с тем, что книжка вышла, представьте себе, в конце 2018 года и не вызвала никакого шума. Я просто чисто случайно о ней узнала. То есть это просто действительно, ну, еще раз повторяю, это невысокая литература. Это вот именно то, от чего нельзя оторваться, то, что называется вот переворачиватель страниц. Просто это один из лучших русских текстов, которых я читала за последнее время. Кстати, наряду с «Истребителем Быкова», который как раз претендует на статус серьезной литературы, совершенно правильно. Еще раз повторяю, я просто как-то подумала, как плохо у нас стало в России с культурой, не только среди людей, которые не читают ничего, кроме Твиттера, не смотрят ничего, кроме телевизора, а как даже это вот, еще раз повторяю, это не то, чтобы там Бахтин, или это не то, чтобы новое серьезное расследование, а вот как можно было пропустить мастерский детектив, который написан человеком, который явно в теме и который явно знает, что больше, чем говорит. Единственное, что я могу предположить, что автор не рекламировал своего романа, потому что в этот момент, может быть, боялся за свою жизнь. У меня остается буквально 3-4 минуты до конца кода доступа на радио. Я не все успела, потому что я думала, что у нас с Александром меньше времени займет разговор. Я, естественно, останусь на латыни на ТВ. А перед тем, как уйти на латыни на ТВ, я расскажу об истории, которую я давно хочу рассказать, которая удивительно рифмуется с тем, что происходит в Чечне. Я имею в виду Мурманскую Кущевку, которая называется поселок Умба. В этом месте один из жителей, наконец, после 10 лет непрерывного террора, убил местного цапка, некого Виктора Тимченко. Причем, в отличие от цапка, этот убитый Тимченко не был ни миллионером, ни главой крупной банды. Это довольно известная история. О ней замечательно уже написала Татьяна Брицкая в «Новой газете». Я вот как раз вчера с Татьяной говорила. О ней редакция сняла репортаж. О ней Никита Тележенко написал, на мой взгляд, странную статью в «Знаком». Но вот это совершенно фантастическая история о том, как был просто реальный аркаш, алкаш, который вот вместе с братом еще парой подонков терроризировал весь поселок. Причем, когда жители писали письмо президенту, приезжала ФСБ и говорила: да нет, все нормально, и уезжала. И, вероятно, это происходило потому, что этот человек был информатором ФСБ. Потому что, еще раз повторяю, этот человек не был ни бизнесмен, ни богач, ни руководитель крупной банды. И вот этого человека, который терроризировал весь поселок, государство не могло закрыть. Ну, он же не швырял бумажных стаканчиков полицейскому. Но зато сейчас оно со звериной серьезностью шлет человеку, выполнившему роль Ильи Муромца и избавившего Умбу от Змея Горыныча, статью 105-ю «Убийство». И опять же, с редкой единодушием и с редким политическим чутьем представители администрации говорят: ну как же этот человек посмел сам расправиться? Это же, можно сказать, почти терроризм какой-то. Вот мне кажется, вот и это, и Чечня, и история Круга Добра, они рифмуются в какую-то удивительно страшную картину распада государства, которое работает как полупроводник. Оно в одну сторону пропускает ток, а в другую нет, такой PN-переход. Оно все гадости позволяет делать, а наказывать за гадости обществу не дает. Но я оставляюсь на латыни на ТВ, а со слушателями «Эхо Москвы» я прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал и во вторник слушайте нас с Владимиром Осечкиным. Оно того будет стоить.
Программа «Код доступа».